ступени возвышения. Вкусы. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуй, Ниф. Сегодня я хочу поговорить с вами о еде. Это тема, которая так близка человеку и так необъятна, что о ней можно говорить снова и снова. Да, я вижу, что по телевизору все время готовят на всех каналах и во всех странах, между прочим. Да, это удивительно, такого никогда не было. Дело в том, что раньше этого не было. Что случилось? 100-200-300 лет назад только аристократы интересовались едой, да и это не было до такой степени. Сегодня ты заходишь в ресторан, и у тебя есть на выбор 10 первых блюд, вторых, третьих, четвертых, и так до бесконечности. А затем десерт и меню со списком вин. Целая книга. Что означает весь этот культ еды? Прежде всего, это действительно интересное явление. Видимо, такие передачи привлекают человека. Раз это существует, целые каналы телевидения, посвященные еде. Понятно, что параллельно они занимаются продажей и рекламой. Но они не могли бы ничего рекламировать, если бы человек не смотрел эти передачи. Видимо, у них есть высокий рейтинг. Это понятно. Я тебе объясню. Я помню, ты знаешь, много лет назад я приехал из России. Когда я был маленький, мне было 6 или 7 лет, там был почти голод. Человек получал маленькую порцию хлеба в день. Была еще какая-то еда, но хлеба не было. Это было в тот период, когда в Израиле тоже был введен режим экономии, жизнь была очень ограниченная. И в этот период Сталин, великий лжец и хитрец, выпустил книгу, которая называлась «Книга о вкусной и здоровой пище». Вкусной. Вкусной и здоровой. Эта книга была выпущена в виде большого альбома с прекрасными иллюстрациями. Рыба, мясо, пасты, грибы. Ты смотрел в эту книгу, и там... Эта книга продавалась в каждом магазине по очень низкой цене, чтобы ее мог купить каждый. И все ее покупали. Именно в период режима экономии, именно в период полуголодной. Она была очень популярна. Люди съедали кусок хлеба с луком, запивали водой, смотрели в эту книгу и насыщались. Я помню это время. Что они делали? Там было написано, как готовят блюда из всевозможных рыб, из разных сортов мяса. А у них не было никакой еды, кроме хлеба? У них на столе ничего не было. И они смотрели в эту книгу и насыщались. Действительно насыщались. Сталин был очень хитер. Он знал, что делает. Ты можешь сказать, что это ложь, фальсификация. Нет. Это действительно наполняло человека. И ему не приходило в голову сказать, для чего мне это показывают, когда в магазинах пусто. Люди не говорили этого. Люди воспринимали эту книгу положительно. Она давала им жизненную энергию. Нечто подобное происходит с этими телевизионными каналами. Несмотря на то, что у каждого есть все эти продукты дома, глядя на это, мы наполняемся. Мы едим глазами. Да, мы едим глазами. Потому что еда — это не просто еда. Это духовное понятие, гораздо более внутреннее, чем наша жизнь на животном уровне. Покажи корове траву. Прежде чем она ее станет есть, она не насытится, а человек при этом может наполниться. Ваш рассказ наполнил мне свидетельство тех, кто выжил в катастрофе. У них был такой обычай. Свой кусок сухого хлеба, несмотря на то, что это был сухой хлеб, люди съедали, сидя все вместе, и при этом они закрывали глаза, и один из них произносил, например, фасолевый суп. И говорят, что люди при этом будто ощущали вкус супа. Что это за явление? Это очень высокое явление, существующее в реальности. Высший свет, наполняющий нас, наши души. Поэтому наше стремление к еде, ее вкусу, когда мы голодны или ощущаем жажду, является отражением нашего стремления создать в себе желание, чувство голода относительно духовного наполнения. Духовное наполнение является действительно совершенным наполнением. Оно не похоже на нашу еду, которая входит, переваривается, исчезает, и мы вновь ощущаем недостаток. Духовное наполнение совершенно иное. Духовное наполнение, оно вечно. В той мере, что я наполнил себя, наполнение строит во мне все новые и новые, более высокие желания. Я не хочу оставаться в прежнем желании, я хочу все время увеличивать его. Поэтому по сравнению с животными, у нас происходит постоянный прогресс в еде. Человек не хочет все время есть одни и те же зерна пшеницы. Он делает из них муку и печет не только хлеб, но и всевозможные булочки, круассоны, бублики, тысячи разных изделий, все более и более сложных. Этим отличается отношение человека к разным продуктам в нашем мире от отношения животных. Кроме того, мы хотим учиться друг у друга и привыкнуть к наслаждениям от еды, которые прежде пренебрегали и даже не могли переносить ее запах. Когда я приехал в Израиль, я не мог пройти мимо фалафеля. Что это такое продают? Или шуарма, которую строгают на месте и тут же едят? Мне это казалось ужасно. А потом вы к этому привыкли? Нет. Я не привык есть таким образом. Конечно, если нет другого выхода, но не по собственному желанию. Все-таки к этому я не привык. Когда-то люди вообще ели в особой позе, облокотясь на левую руку, с вином и ароматами. Без аромата не существовало трапезы. Причем у каждого блюда был свой особый аромат. Так ели наши праотцы. Аромат имеет особое значение. Мы в значительной мере утратили обоняние, развив за его счет вкусовые ощущения. Но ароматы могут насыщать человека не меньше, чем еда. И я думаю, что мы напрасно пренебрегаем ими. С их помощью можно было бы исправить многие дефекты в теле человека. Например, неумеренный аппетит. У каждого блюда должен быть особый запах, сопутствующий этому блюду. И тогда человек почувствует его иначе. То же самое относится к приправам. Мы не знаем, как правильно использовать приправы. В прошлом использование приправ было искусством, были особые люди, знавшие, как именно ими пользоваться. Приправы также являются очень важным компонентом еды, потому что в них есть различные микроэлементы, необходимые телу, и они могут усваиваться именно с определенной едой. Не важно, что я использую паприку или перец, важно, как я использую это, какую приправу, с какой именно едой. Вообще, большое значение имеет употребление определенной еды в то или иное время года, в том или другом месте. Да, правильно. Об этом пишет Рамбам. Все это мы можем узнать из духовных источников. Ведь там, по сути, находится источник всего существующего. Более того, главное — это не еда, а приправы. Как сказано, «Я создал злое начало и Тору в качестве приправы». Тора, весь этот огромный свет, приходящий к нам сверху, исправляющий человека, приносящий все высшие наслаждения, раскрывающий человеку глаза на высший мир, вечность, совершенство, называется приправой. Небольшое дополнение, нечто незначительное. Это потому, что мы не придаем приправе должного значения. На самом деле, они важны не меньше, а даже больше, чем сама пища. Мы думаем, есть соль, уже можно есть. Может быть, не хватает перца, не страшно. Все это потому, что мы совершенно испорчены. И наша испорченность накладывается одна на другую. Но уже из слов «Я создал злое начало и Тору в качестве приправы». Можно видеть, что приправа, так же как и Тора, может быть гораздо более важной, она исправляет еду, потому что дополняет ее, без нее ты не можешь принимать пищу. Все это не случайно. Есть люди, которые могут жить без соли, а тем более без перца, что говорить об остальных приправах, но которые почти никто не обращает внимания. Но все это потому, что мы испорчены. Чем больше мы изучаем Каббалу и видим, как света, вкусы входят в духовный объект со всеми дополнительными приправами, тем более мы понимаем, насколько в нашей материальной жизни мы далеки от исправленной жизни. Возможно, что по мере нашего приближения к исправлению, наша еда также изменится. Быть может, ты войдешь в рестораны, где на входе будет написано, что здесь вам подадут меню в соответствии твоими особыми требованиями, особыми вкусами, где ингредиенты будут соответствовать один другому так же, как в духовном. Я сейчас просто фантазирую, но также и в любой области нашей материальной жизни, если по мере нашего духовного продвижения мы захотим исправить нашу жизнь в соответствии с духовным, то и наша пища, отношение к еде, виды блюд и способ их принятия, все изменится. Что такое вкус? Есть острое, кислое, соленое. Это стороны светов, наполняющих нас. Существует правая, левая, передняя, задняя сторона, верхняя, низ. Допустим, кислая. Какая-то сторона. Что это означает? В чем это выражается? Сладкое все любят. Даже дети. Материнское молоко тоже сладкое. Если соединить кислое и соленое вместе, ты получишь сладкий вкус. Кислое и соленое дадут сладкое. Например, возьми грейпфрут, который немного кисловатый. Посыпь немножко соли, он станет сладким. Я попробую. Есть много подобных способов. О них также рассказывается и в Талмуде. Мы не умеем наслаждаться. Этому стоит поучиться. Но, безусловно, стоит стремиться к получению наслаждений от истинных вкусов. Эти вкусы связаны с раскрытием высшего света, духовного мира внутри души человека. Развитие аппетита к духовному называется развитием нашей души. При этом мы раскрываем это клей. Так же, как мой желудок является сосудом для принятия еды, так же душа представляет собой сосуд для получения высшего света, который является пищей, и приносит с собой все приправы, все вкусы. Есть ли связь между вкусами и характером человека? Ведь о людях часто говорят: он кислый, какой сладкий, он острый. Это говорят о людях. Да, так говорят. Какая же связь между вкусами и характером человека? Мы говорили когда-то о младенцах, которые любой предмет инстинктивно проверяют на вкус. Так же и мы подсознательно. Все, что мы видим, слышим, преобразуется внутри нас во вкус. Например, я вижу картину, она преобразуется во мне во вкус. В самом деле, так я запоминаю. Я не запоминаю визуальные картины, которые вижу. Они преобразуются внутри меня во вкусы, а затем в еще большей мере, может быть, мы когда-то поговорим об этом, в запахе. У нас совершенно исчезло обоняние. И знаешь, большинство клеток головного мозга предназначено для обработки чувства обоняния, а мы не пользуемся ими. Есть целые области нашего мозга, которые предназначены обрабатывать информацию о запахах, но мы ими не пользуемся. Можешь спросить об этом врачей, физиологов, биологов, которые этим занимаются. Почему? Потому что мы испорчены. Находясь под влиянием нашего эгоизма в течение тысяч лет, мы утратили многие чувства, обоняние практически утратили совсем. Вкус наш испорчен. Помню, когда я впервые попробовал Кока-Колу, мне было уже 17-18 лет. Это было в Ленинграде, в России. Мне показалось, что это лекарство. Ее запах, вкус напоминает лекарство. Что это за вкус? Это потом люди привыкают к ней, но первое впечатление. Я купил ее тогда в такой же бутылке. Это было непросто купить. Это было невкусно. Я помню ваши рассказы о том, как важен был вкус для Рабаша. Например, я помню, что вы рассказывали, как он просил вас купить особый вид сыра. Да, он был очень чувствительным к вкусам, ко всему. Он умел себя ограничивать, пережил в Израиле полуголодный период. Прошел в своей жизни очень тяжелые и хорошие времена. Все знал. И он все знал и все пережил. Он разбирался во вкусе. Был период, когда моя жена готовила ему еду. И он писал ей записки, например, «Прошу добавить больше перловки». Когда мы первый раз ездили в Тверью на несколько дней, моя жена тоже готовила нам еду. Он понимал в этом. Что-то любил больше, что-то меньше. Я не сразу заметил. Он понимал. Каббалист, по мере духовного возвышения, нам кажется, что ему безразлично. Нет, он становится чувствительным ко всему. Случается, что он занят чем-то одним, и тогда становится равнодушен к чему-то другому, но все его чувства обостряются. А вы, каковы ваши вкусы. Я очень прост. Я не выделяю многих вкусов. Это идет от моей природы. Люблю простую еду. Мясо. Рыбу. С овощным гарниром. Люблю каши. Последнее время. После 40, может быть. Не помню. В детстве я их очень не любил, как все дети. Вот так. Фрукты я почти не ем, кроме яблок. Вы не любите фрукты? Фрукты не очень. Я люблю яблоки. Остальные фрукты слишком сладкие. К этому меня не тянет. Именно вот так. Мясо, рыба, яблоки. Это главное. Все остальное есть, нет. Очень люблю сыры. Очень люблю сыры. Многие ваши ученики, мои товарищи, придя в Колбалу, были вегетарианцами. И спустя какое-то время, достаточно быстро, я тоже был вегетарианцем, немного, и очень быстро начал есть мясо. В чем дело? Каббалисты за то, чтобы да, есть мясо, нет. Человек создан таким образом, что для него мясо — это главная еда. Главное? Главное, конечно. Мы не можем получить многие микроэлементы, если не едим мясо. А что скажут вегетарианцы? Они могут сказать все, что угодно. Пусть обратятся к биологам, ученым, и они скажут то, что известно сегодня науке. Мы живем в соответствии с законами природы. Мы же не можем ее изменить. Что вы можете сказать по поводу яиц, сыров, вообще на тему натуральных продуктов? Человек должен есть все, что ему поставляет природа. Мы читаем в Библии, что праотцы ели и мясную, и молочную пищу. Скажем, китайцы не усваивают молочные продукты, это известно. У них есть как бы особое свойство организма, которое не позволяет им есть молочные. Есть определенные народы, у которых идиосинкразия к какому-то виду пищи. Но в целом человек должен употреблять мясо, рыбу, молоко, злаки. Что можно сказать относительно органических продуктов, которые сегодня очень популярны? Я не знаю, действительно ли они органические, или это в большей степени реклама. Я не думаю, что сегодня мы можем существовать, употребляя только органические продукты. Эти продукты должны быть доставлены потребителю, попасть к нему в холодильник, так, чтобы в течение недели он питался ими. Органические продукты не выдерживают таких сроков. Я покупаю помидоры, которые неделю лежат на солнце, и остаются теми же самыми помидорами. Они наполовину синтетические. Конечно, из-за этого у нас есть множество проблем со здоровьем. Но мы не в состоянии обеспечить в рамках земного шара органическими продуктами все 7 миллиардов людей, учитывая также всяких вредителей, уничтожающих органические продукты. Мы выращиваем помидоры, которые вредители не едят. Для них это практически яд. А мы настолько испорчены, что питаемся ими. И это не слишком влияет на нас. Что я хочу сказать? Это нехорошо, но мы уже скатились к такому положению, я не думаю, что сегодня его можно изменить, отказавшись от всяких генетических модификаций при выращивании растений, коров, кур. Сегодня это невозможно. Я понимаю ученых и тех, которые работают в сельском хозяйстве. Это невозможно. Это невозможно сегодня. Мы не сможем удержаться. Следующий вопрос касается спиртных напитков. Я знаю, что у каббалистов есть обычай поднимать лихаим. Я слышал, что Рабаш в определенной мере любил выпить. Каббалисты любили выпить и поднять лихаим. Почему говорят лихаим? Лихаим буквально означает «за жизнь». Вино представляет собой свет хохма. В духовном мире мы можем получить свет хохма, только если есть свет хасадим, исходящий из нас. То есть я желаю ради отдачи. Вся жизнь, которую я получаю для того, чтобы отдать другим, насладить других. Поэтому, чтобы не ошибиться и не получить для себя, я хочу раскрыть себя и все приходящее ко мне отдать ближнему. Поэтому говорят «лихаим» за духовную жизнь, таков обычай. Прежде вино было единственным алкогольным напитком, и не было ничего другого, кроме вина. Крепкие спиртные напитки пришли к нам позже, из северных народов. Виски развивались в Ирландии, в Англии, в Шотландии. Хотя на самом деле виски изначально представляла собой арабское благовоние. Я, побывав в Ирландии, с интересом прослушал целую лекцию на эту тему. Арабы использовали виски как благовоние. А шотландцы преобразовали его в напиток и начали его пить. Делалось это по необходимости. Перед боем каждый солдат получал большой стакан виски. Я даже видел эти стаканы. И потом ему уже было море по колено. Речь идет примерно об 11-12 веке. А каббалисты? В России алкогольные напитки, такие как водка, начали появляться около 16 века, поскольку там были проблемы с виноградниками, то в основном в России пили медовуху. Это слабый напиток, где-то 15 градусов. Водка появилась в России. Есть особый смысл? Да. Во-первых, это не так обязывает, как вино. Во-вторых, в этом есть очень много калорий. А каббалисты всегда искали источник энергии для своей внутренней работы. И пили вовсе не для того, чтобы опьянеть. Когда я пришел к Рабашу и увидел, как там пьют, то был очень удивлен. Старики 70-75 лет выпивали стакан виски или бренди в течение трапезы и не пьянели. Как это может быть? Иногда, если трапеза была продолжительной, они могли выпить два стакана. Потом я понял, что они совершают такую внутреннюю работу в духовных ощущениях, во внутренней концентрации, что они ощущают, как все это сгорает. Эти калории необходимы каббалистам, чтобы насытиться. При этом они совершенно не пьянели и смотрели на алкоголь как лишь на источник калорий, энергии. Ради нее пьют крепкие напитки. Удивительно. Да. Можно есть все и пить все в соответствии с высшей силой, с духовными законами, и чтобы все было на здоровье. Большое спасибо, Рав Лайтман. До встречи в новой программе.